эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Правозащитники о первом президенте России Борисе Ельцине. Вспоминаем сегодня ельцинскую Россию. Сравниваем с Россией путинской. Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России, а в прошлом председатель Комитета Верховного Совета РСФСР по международным делам, беседую с ним.
Владимир Петрович, ну многие, конечно, помнят крылатые фразы Бориса Николаевича, но вот среди них есть и такая. «Пускай республики возьмут себе столько независимости, сколько смогут проглотить», я цитирую по памяти. Вот многие ставят в вину Борису Николаевичу именно то, что он развалил Советский Союз, даже в самих бывших республиках Советского Союза. Вы, насколько я знаю, вели работу по подготовке новых договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками Советского Союза. Вот ваше мнение по этому поводу, что вот в то время было? Как вы можете охарактеризовать ту работу?
Я глубоко уважаю Бориса Николаевича. Я считаю его верховным главнокомандующим той армии свободы, которой я имел честь принадлежать, и горжусь этим. Конечно, можно придираться ко многим вещам, которые он сказал, к некоторым вещам, которые он сделал. Но как о великих писателях, о великих политиках, должен судить по наивысшим результатам. Конечно, наверное, это не очень удачная формула, хотя ее надо воспринимать в том контексте, который был. То, что Ельцин разрушил Союз, это неправда. Ельцин принял разрушенный Союз. Союз разрушался не при нем, он разрушался долгое время. Он разрушался при Ленине, который предложил создать государство, состоящее из формально союзных республик. Разрушался при Сталине, который выселял народы и создавал очень серьезные трения. Разрушался при Хрущеве, который ни с того ни с сего дарил, так сказать, различные территории от России, там, Украине и так далее и тому подобное. Разрушался при Брежневе, который под эгидой стабильности и порядка создавал и терпел создание национальных элит в республиках, не вполне национальных, многих. Да в том числе и те, где население титульное было в меньшинстве, которые ему аплодировали по случаю приезда и по случаю каких-то юбилейных торжеств, а сами делали, что хотели. Ну и, наконец, естественно, при Горбачеве, где этот процесс уже вышел наружу и обострился. Так что говорить о том, что Ельцин развалил Союз, это неправда. Ельцин пытался в разваленном уже Союзе создать какие-то точки опоры, при которых можно было существовать и России, и государствам вокруг нее более или менее бесконфликтно, без гражданской войны, без моря крови. Что-то он делал удачнее, что-то он делал менее удачно. Но главного массового кровопролития, эквивалентного с гражданской войной, удалось избежать, это его великая заслуга.
Вы были послом России в США в очень неблагополучное время, с февраля 1992 по сентябрь 1993 года, если я ничего не путаю, да, правильно?
Ну, скорее с февраля-марта 92-го по февраль-март 94-го, но это не имеет значения.
А, ну тем более. Как складывались отношения России с Западом? Действительно ли внешняя политика ельцинского периода, вот как многие сейчас утверждают, была, ну, можно охарактеризовать ее как работу исключительно по получению финансовой помощи Запада?
Вы знаете, я бы не полностью согласился с вами, говоря об абсолютно неблагополучном времени. Это было время непростое. Это было время, с одной стороны, когда, конечно же, Советский Союз разваливался, и Россия была еще очень слабой. В этом смысле это неблагополучное время, потому что международные дела – это довольно циничные дела, и там фактор силы, геополитики, связанные с фактором силы, имеет очень большое значение. И с другой стороны, это было время, когда Россия была исключительно популярна. Не только потому, что она была слабой, но потому, что она была сильной. Сильной настолько, что она могла преодолеть свои собственные, так сказать, исторические глубокие инстинкты и начать строить демократическое общество, демократическое государство. Поэтому как посол я был весьма популярен. Не из-за особенностей своей личности, или во всяком случае на 95% не из-за этого, а из-за того, что Россия стала восприниматься как страна нормальная. Вот такая вот история. Сейчас другая история, это другой разговор. Сейчас Россия начинает становиться немножко посильнее. И будучи немножко посильнее, она ведет себя, как любое другое государство, хочет реализовывать эти силы на международной арене. Она как бы выныривает, так сказать, из глубины. И когда выныривает из глубины люди, они тяжело дышат, они там бьют ладонями по поверхности, может быть, излишние брызги, так сказать, создают. Но к этому тоже надо приспосабливаться. Америка и другие страны к этому трудно приспосабливаются. Ну, я думаю, что это зависит и от них, и от нашего искусства. Надо сочетать в себе и последовательность, и твердость, но не раздражительность, а нормальная гибкость, нормальное спокойствие. Так что всему свое время. Тогда было одно время, сейчас другое.
Ну вот действительно, многие правозащитники говорят, что сегодняшняя Россия теряет очень много завоеваний, тех демократических завоеваний, которые были в период Ельцина. Это и свобода слова.
Знаете, вот такая идеологема, я бы сказал, что при Ельцине была полная демократия совершенная, а в настоящее время полная чуть ли не диктатура и чуть ли не фашизм, как некоторые утверждают. Эта идеологема на меня, как человека опытного и все-таки исходящего из реальных факторов, действует очень плохо. Я не люблю идеологию вообще, потому что идеология – это ложное знание. Идеология – это такая история, когда люди, заранее имея какую-то целенаправленную схему, под эту схему подбирают кусочки, так сказать, правды, кусочки полуправды, кусочки лжи и так далее. Я сыт идеологией с советских времен. На самом деле ситуация значительно сложнее. На самом деле, безусловно, был большой рывок к свободе во времена Ельцина. Большой прорыв, связанный со многими проблемами, со многими драмами, откатами. Достаточно посмотреть на то, что сделали с парламентом, плохим, неуступчивым, но Верховным Советом, например, помните, да? Я помню. Вот, и многое другое. Сейчас происходит то, что происходит почти в каждой большой революции. После большого рывка вперед существует определенный откат и стабилизация. Стабилизация и откат в каждой революции неизбежны, если ты историк и знаешь историю английской революции, французской и так далее. Весь вопрос в том, сохранятся ли многие базовые достижения, которые были достигнуты, или они будут стерты с лица земли, и все придется начинать сначала. Я считаю, что пока наше общество далеко превосходит советское общество по сумме политических, правовых и демократических технологий, при том, что отступление имеет место. Я надеюсь, что мы заканчиваем тормозить. И задача, конечно, всех людей демократически убежденных состоит в том, чтобы участвовать в процессе торможения и торможения. И вот, думаю, что если это нам удастся, то дальше будут разные годы, как во Франции были 30-е годы 19 века, 40-е, не дай бог, Парижская коммуна, надеюсь, мы ее минем. Не дай бог, английские там примеры, когда 6 спикерам отрубили голову, так сказать. Я думаю, что мы пойдем более гладко. И роль Ельцина в этом, что мы пошли более гладко, без гражданской войны, будет огромна.
Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в России. Представители общественных правозащитных организаций склонны к более резким высказываниям в адрес российского президента Владимира Путина. С этой целью они собрались в Новопушкинском сквере в Москве. Свое выступление посвятили первому российскому президенту. Вот лишь некоторые надписи на плакатах, которые держали демократы. «Ельцин был гарантом наших прав и свобод, Путин – только своих». Или «Спасибо вам, что не преследовали мирную оппозицию». А вот еще «Защитите Конституцию от ее гаранта». Слово одному из организаторов митинга Льву Пономареву.
Беспредел в России. Государственный экстремизм, я бы сказал, в России, который сейчас существует. Вот это цель этого митинга.
Почему так мало людей стало приходить?
Ну, спросите у людей. Моя задача позвать. Митинг был назначен еще до 14-15 апреля. Мы заявку подали до этого, потому что мы понимали, что 14-15 людей забьют. Мы знали заранее. Поэтому мы хотели важно провести митинг правозащитников с целью защитить людей, которых избивают, с целью привлечь внимание власти, там, средств массовой информации к этому беспределу, с требованием потребовать отставки Нургалиева и Патрушева. Нургалиеву понятно, когда людей бьют, то понятно, за что Нургалиев, потому что он должен несет персональную ответственность за все, что происходит, я считаю. А Патрушев, потому что все гражданские активисты по всей стране находятся под колпаком спецслужб. Нагло ведут слежку демонстрируют электронную переписку, телефонные разговоры, более того, превентивно задерживают перед акциями. И либо сейчас мы как-то это все остановим, эскалацию, либо страна вернется назад в тоталитаризм. Более того, хочу сказать, что это, может быть, не Путин сделает, это сделают другие люди, которые используют вот эту базу данных на гражданских активистов России, чтобы их вовремя всех задержать и совершить переворот ГКЧП-2.
То есть вы считаете, что такое...
Это абсолютно реально сейчас, это абсолютно, в любой момент, особенно перед выборами президента.
Слово главе Московской хельсинской группы, тоже организатору этого мероприятия, Людмиле Алексеевой.
Это митинг солидарности с теми, чьи права нарушает власть постоянно, и гражданские, и политические, и социальные, и экономические. И это митинг солидарности с теми, кто находит в себе силы и мужество протестовать против этих нарушений. Ну и потом неожиданно прибавилось к заявленной цели митинга сочувствие родным и близким Ельцина, нашего первого президента, у которого было много ошибок, ему было за что просить прощения у народа, но его права он старался соблюдать, и прежде всего такое важное наше общее право, как свобода выражения убеждений, свобода получения информации, свобода средств массовой информации. Я считаю, что когда Путин закончит свой срок, ему есть за что извиняться перед своими согражданами за систематическое, планомерное наступление на их права, на весь спектр их прав, которые, несомненно, только без ведома президента, но по решению президента происходит. На это нельзя закрывать глаза.
А вот глава русского пенцентра Александр Ткаченко против того, чтобы устраивать митинг в дни, когда страна хоронит первого президента России. Но в Новопушкинский сквер пришел из солидарности.
Я считаю, что как-то есть что-то в этом, когда еще человек не остыл, а мы проводим митинги, там, ну, я понимаю, солидарность. Надо помолчать хотя бы день, два, три. Но мы же люди, там, ну, мы же такие упертые. Хорошо, мы обвиняем в чем-то власть. В их упертости. Но мы иногда сами проявляем такие упертости глупые, да, что вот надо обязательно сегодня. Все-таки Борис Николаевич был сложный человек. Он делал много неправильного, но он делал их в правильном направлении, да. И мне как-то грустно. Это целая эпоха из меня тоже ушла. Я бы хотел сегодня вообще помолчать.
Народу в этот день, 26 апреля, было разве что десятка три правозащитников, столько же журналистов, да несколько случайных прохожих. Не то, что в 90-е годы, когда поддержать Ельцина на митинг выходили около 30 тысяч сторонников демократии. Как это было из архива «Радио Свобода» март 1993 года. Рассматривается вопрос об импичменте президенту Борису Ельцину.
В эфире специальное 20-минутное приложение к информационной программе Liberty Life «Свобода в прямом эфире». Политическое будущее России обсуждается в Большом Кремлевском дворце и на улицах Москвы. Такова тема выпуска. У микрофона Савик Шустер. Сразу после окончания утреннего заседания съезда народных депутатов Борис Ельцин отправился на митинг своих сторонников, рассказывает Дмитрий Волчек.
Погожий весенний день, Тверская от Триумфальной площади до Пушкинской заполнена народом. Примерно 30 тысяч сторонников Ельцина собрались на манифестацию в защиту президента. Играет духовой оркестр, трепещет огромное трехцветное полотнище российского флага, памятное по августовским дням. Рядом на палке чучело Хасбулатова.
Наше мнение, мнение народа, совершенно не желает слушать. Они только свои коммунистические идеи тут толкают и все. А нам это не интересно. Мы уже устали от них. Мы уже не хотим ничего, не хотим нормальной, свободной жизни. Вот что мы хотим. Пусть они послушают нас прежде всего.
Действительно, прям вот меня возмущает. Я говорю, вот я честно говоря, голосовала против Ельцина. А сейчас я вот прямо... 5 раз будем голосовать, и 5 раз только за него.
Да, потому что он единственный, вы посмотрите, ведь сколько его оскорбляет, сколько его он не принял никаких, ни репрессий, никаких. Вы посмотрите, в Чечне что затеяли, и все-таки Ельцин все это спустил на тормозах, все тихо, мирно. Это человек, который думает о России, а эти все подонки, они хотят просто власть схватить, вот только так.
Что бы вы хотели в краткосрочной перспективе, референдум или...
Референдум, да, и разогнать съезд, они не дадут Ельцину работать нормально.
Неделю, столько денег, одна поездка, у меня сестра хоронила отца, 25 тысяч билет на самолет в Новокузнецк.
Они здесь летают взад-вперед. Сколько это стоит?
Хоть бы дело решали.
Все против закрыть телевидение России, который единственный голос, который мы слушаем с августа 91 года. И ваша радиостанция тоже.
Спасибо сказать нашим журналистам, нашим комментаторам, которые поддерживают Ельцина, которые дают правильную расстановку сил. Понимаете, это же тоже большое мужество. Сейчас они хотят их прикрыть, хотят закрыть. Вот. Мы только за свободу печати, за свободу мнения.
Переписал я некоторые лозунги, неожиданные и забавные. Вот один в рифму. «Цирк Никулина мы любим, цирк Хасбулатова погубим». И без рифмы. «Коммунисты, съездюки, прочь от власти, от ТВ». Эротическое. Прохасбулатовские самцы изнасиловали стареющую конституцию во всех позах по всем вариантам. И снова в рифму. «Вон нардепы из Кремля, чешете языки вы зря, души русской не понять и наш дух не унять». Декларативное. «Долой лживую хамоватую серость Верховного Совета и полуграмотную глупость Конституционного Суда». Но больше всего лозунгов против вице-президента, типа «Рудской, ты не офицер» и председателя Конституционного Суда, судью Позорькина, намыло. Вот такие дела. Дмитрий Волчек для Радио Свобода, Москва.
Совсем другие дела в эти дни в мраморном зале Кремля. Президент Владимир Путин выступил с последним посланием Федеральному собранию. В свое время, чуть более 10 лет назад, с таким же посланием выступал перед законодателями Борис Ельцин. Тогда еще он не знал, что будет избран президентом на второй срок. Сравнивая нынешнее послание Путина с посланием Ельцина 1996 года, можно увидеть, как сместились акценты. Как видится главам государства развития страны?
Но какие бы трудности ни переживала страна, ее граждане обрели свободу. Россия на деле стала открытым государством. Больше нет проблемы въезда-выезда из страны. Забыты глушилки и жесточайшая цензура международной информации. Внешняя политика помогла приблизить наше внутреннее законодательство к современным стандартам в области прав человека. Сегодня Россия не придерживается какой-либо одной идеологии. Вместо идеологической монополии и обслуживающей ее цензуры действует принцип плюрализма. В стране существует полная свобода политической, общественной и профсоюзной деятельности, свобода совести, слова, печати, информации, свобода собраний, демонстраций и митингов.
Прямо скажу, не всем нравится стабильное, поступательное развитие нашей страны. Есть и те, кто, ловко используя псевдодемократическую фразеологию, хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государства. Другие, чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности. Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Если посмотреть, что происходило в давние, прежние времена, то увидим, что еще даже в эпоху колониализма говорили о так называемой цивилизаторской роли государств колонизаторов. Сегодня на вооружение берутся демократизаторские лозунги. Но цель одна – получение односторонних преимуществ и собственной выгоды, обеспечение собственных интересов.
Что вышло на первый план во внешней политике?
Впервые в 20 веке для России нет реальной военной угрозы. Сегодня на российские города не нацелено самое мощное ядерное оружие. Россия все более уверенно занимает принадлежащее ей по праву место в мировой политике. Встречи глав семи ведущих стран мира постепенно становятся встречами восьмерки с полновесным участием нашего государства. Россия добилась принятия ее в старейшую европейскую организацию Совет Европы. Мы заключили не имеющие аналогов по охвату и глубине соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Становится активным участником многих международных финансовых и торгово-экономических организаций. Россия и США ведут беспрецедентное по глубине сокращение стратегических вооружений. Во многом благодаря нашей активной позиции удалось обеспечить бессрочное и безусловное продление договора о нераспространении ядерного оружия. Сейчас речь идет о ратификации договора СНВ-2.
Это дает нам полное основание утверждать, что наши партнеры в данном случае ведут себя как минимум некорректно, добиваясь односторонних преимуществ. Не ратифицируя под надуманными предлогами «да все», они используют сложившуюся ситуацию для наращивания возле наших границ систем военных баз. Более того, они еще и планируют разместить элементы противоракетной обороны в Чехии и Польше. А такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики, например, несмотря на предварительные договоренности с Альянсом, вообще не присоединились к ДАВСЕ, что создает для нас реальные опасности с непредсказуемыми сюрпризами. В этой связи считаю целесообразным объявить мораторий на исполнение Россией этого договора. Во всяком случае, до тех пор, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют его, и так, как это сегодня делает фактически в одностороннем порядке Россия, не начнут его строго исполнять. Пора, наконец, и нашим партнерам не на словах, а на деле внести свой вклад в сокращение вооружений. Они только увеличивают их. Но пора, наконец, внести свой вклад в сокращение вооружений хотя бы в Европе. Предлагаю обсудить эту проблему в Совете Россия-НАТО. И в случае отсутствия прогресса в переговорах рассмотреть возможность прекращения наших обязательств по ДАВСЕ.
А вот как президенты видят свою роль.
Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, все мы накануне ответственны экзаменам. Важно понять, свобода и демократия – это не чья-то выдумка, не чья-то национальная особенность, не политическая цель какой-то партии. Это единственная возможность обеспечить достойную жизнь. Это главное условие прогресса и процветания. Исходя из отечественного и мирового опыта, сделав свой выбор, я утверждаю, что достойное будущее может обеспечить России только демократическое устройство государства. Кто бы ни пришел к власти на очередных президентских выборах, он должен помнить предназначение лидера страны в том, чтобы укрепить в России свободу и демократию.
В заключение, уважаемые коллеги, позволю себе небольшое, почти лирическое отступление от чисто делового формата сегодняшнего послания. Весной следующего 2008 года истекает срок моих президентских полномочий. И следующее послание Федеральному собранию будет делать уже другой глава государства. В связи с этим, конечно, многие наши коллеги ожидали, что сегодняшнее послание будет посвящено главным образом подведению итогов работы, нашей общей с вами работы с 2000 года, будет посвящено оценкам этой работы. Предполагали услышать философское оформление рекомендаций на будущее. Однако, думаю, нам с вами давать оценки собственной деятельности здесь неуместно. А мне выступать с политическими завещаниями преждевременно.
Россия путинская, Россия ельцинская. Об этом продолжим говорить через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Таллине около 100 человек, задержанных за последние 2 ночи массовых беспорядков, находятся под стражей на складе морского терминала, сообщили Радио Свобода члены движения «Ночной дозор». По их словам, одного из задержанных забили до смерти. Как сообщает Итартас со ссылкой на представителя «Ночного дозора» Юрия Журавлева, на терминал ночью привезли более 400 человек, но к утру большинство отпустили, оставив только сильно пострадавших в столкновениях. Власти Эстонии никакой информации о задержанных не дают. МИД России потребовал от Эстонии расследовать обстоятельства гибели российского гражданина в столкновениях в Таллине в ночь на пятницу. В Москве у зданий консульства и посольства Эстонии активисты молодежного крыла «Единой России» и «Справедливой России» выставили объявленные бессрочными пикеты в знак протеста против демонтажа в Таллине памятника советскому солдату. В Нижнем Новгороде задержаны 11 человек, собиравшихся принять участие в марше несогласных. В акции оппозиции приняли участие лишь несколько десятков человек, но им удалось озвучить свои требования. В Москве сегодня прощаются со всемирно известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем. Скончавшимся накануне панихида проходит в Большом зале Московской консерватории, после чего тело перевезут в храм Христа Спасителя, который будет открыт всю ночь. В Петербурге в храме Иоанна Богослова сегодня прощаются с Кириллом Лавровым, актером, художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова. Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Афганские власти сообщили, что в результате авиаудара сил НАТО в юго-восточной провинции Хост убиты 13 талибов. В Ираке американские военнослужащие в ходе антитеррористических рейдов задержали 17 боевиков. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Как в российских регионах отреагировали на смерть первого президента России? В республике Тува о Борисе Ельцине вспоминают с благодарностью. Рассказывает Александр Филатенко.
Борис Ельцин – первый руководитель государства, который побывал с официальным визитом в маленькой республике в центре Азии. Начиная с 1944 года, когда Тува вошла в состав СССР, никто из первых лиц страны не удостаивал ее такой чести. Приезд Бориса Ельцина в июне 1994 года был весьма показательным. Он подарил Туве самолет Як-42. Для Тувы, в которой до сих пор нет железной дороги, он стал настоящим символом первого российского президента. Он совершал регулярные авиарейсы Москва-Кызыл один раз в неделю. По воскресеньям самолет вылетал из Москвы, в понедельник прилетал в Кызыл и сразу же вылетал обратно в Первопрестольную. К этому удобному рейсу жители республики быстро привыкли. Он буквально окрылил жителей Тувы, вспоминает кызылчанин Радомир Кулар.
Можно было буквально за какие-то часы отправить и деньги, документы, и все, что нужное в Москву. А для студентов сразу же свежие продукты, особенно вот мясо люди возили буквально за 6-8 часов уже в аэропорту студенты встречали свои посылки. Даже вот для наших пенсионеров, если раньше какие-то льготные тарифы были, но это уже сейчас поменят.
Кызылчанам действительно остается только вспоминать о том времени. Увы, нынешние власти Тувы не смогли достойно распорядиться этим даром президента. Находящийся в республиканской собственности самолет передавали в аренду различным авиакомпаниям, которые, как выяснилось, эксплуатировали судно ненадлежащим образом. А с 2004 года Як-42 вообще перестал эксплуатироваться и стоит теперь в подмосковном Жуковском. На ремонт и замену двигателей требуется как минимум 30 миллионов рублей. В республиканской казне таких денег нет. Вот и приходится жителям республики добираться до Москвы на перекладных с пересадками в Абакане и Красноярске. Вторым щедрым жестом Бориса Николаевича, за что ему до сих пор благодарны жители республики, стало то, что по его указу Тува была приравнена к районам Крайнего Севера. Территория республики расположена на юге Красноярского края, поэтому прежде чиновники, руководствуясь только географическим положением, не брали в расчет суровые климатические условия региона. В Туве резко континентальный климат, зимой очень холодно, до -50-55, летом жарко, +45-50. После посещения Ельциным Тувы ее жители стали получать северные надбавки. Вот мнение спикера Законодательной палаты Тувы Василия Аюна.
Мы согласны этому. Мы очень много поимели, как говорят. Он помог нам.
Но нынешние власти России пытаются реанимировать и это благое дело Бориса Ельцина. В настоящее время в Госдуме вновь обсуждается вопрос о территориях, отнесенных к Крайнему Северу. Туву предлагают вычеркнуть из этого списка. Борис Ельцин подарил Туве не только самолет, но и свободу. Именно в Туве была принята новая конституция, в которой впервые был продекларирован государственный суверенитет республики и право ее народа на самоопределение вплоть до выхода из состава России. По мнению депутата Великого Хурала Тувы Николая Абаева, лозунг Бориса Ельцина «Берите суверенитета столько, сколько сможете» дал мощный толчок возрождению национальных традиций тувинцев.
Ведь речь шла фактически об автономии в области возрождения культурных, национальных традиций, которые в некоторой степени, вот до этого мы знаем, ограничивалось проявление это, то именно в этой области то, что было вот ценно, реально необходимо для возрождения национальной самобытности, это все вот в полной мере, мне кажется, реализовано, в том числе и в Туве.
И еще. Жителям Тувы первый президент России запомнился как простой и добродушный в общении человек. Когда на берегу озера Чагатай ему продемонстрировали горловое пение,
Yeah.
Он, внимательно выслушав певца, подошел к нему и попросил открыть рот. Долго разглядывал его, а потом произнес ставшую уже легендарной в Туве фразу: «Надо же, а я думал, там у тебя магнитофон стоит, понимаешь». Нынешний президент России Владимир Путин несколько раз получал официальное приглашение от властей Тувы посетить республику. В последний раз на празднование 60-летия вхождения Тувы в состав России, но и оно было проигнорировано. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Из Тувы, республики, приравненной Ельциным к районам Крайнего Севера, перенесемся на Кавказ. Здесь одной из главных, серьезнейших ошибок Ельцина на посту президента считают развязанную войну в Чечне. Слово Алану Цхурбаеву, Владикавказ.
В Северной Осетии первого президента России вспоминают по-разному. Обвиняют в ошибках и благодарят за сделанное для республики. Председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева считает, что народ еще долго будет расплачиваться за ошибки Ельцина.
Эпоха Ельцина, она имеет свои положительные и очень отрицательные черты. В частности, война в Чечне. Это было при Ельцине. Путин продолжил. И сейчас мы все расплачиваемся. В частности, Беслан тоже последствия ельцинской политики и путинской.
Кисаева полагает, что Ельцину стоило активнее принимать участие в политической жизни страны после своего ухода.
За все время, после того, как Ельцин ушел в отставку, страна не слышала о нем и не знала ничего абсолютно. Вот сейчас мы услышали, что вот он умер. Но он сколько лет молчал? Почему молчал? Он устраивал в стране Путина. И благополучно ушел и жил, как говорят сейчас, в золотой клетке. Была эта клетка или не была, во всяком случае, мы имеем право это говорить, потому что он молчал. Он имел возможности говорить или он и не имел возможности. Мы этого не знаем. Но я думаю, что мы узнаем об этом.
Вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев уверен в большой роли, которую сыграл Борис Ельцин в судьбе маленькой республики.
Борис Николаевич был очень доступен народу, я это могу судить. По своим встречам, вот первая наша встреча с Борисом Николаевичем Ельциным касалась вопроса по территориальным претензиям к нам со стороны соседней республики. Я хорошо помню те слова, которые он сказал, которые на самом деле оказались и действием. Это было в 90-м году, что ни одного сантиметра земли республики не будет никому отдано.
Станислав Кисаев считает реформы Бориса Ельцина не всегда удачными, но необходимыми. Вице-спикер уверен, что без них не было бы улучшений в социальной сфере страны сегодня.
Но сейчас жизнь изменилась. Я не могу сказать, что она всегда лучше для любого и каждого, но в общем для большей части людей она открыла какие-то социальные перспективы не только в плане колбасы за 2,20, а в плане качества жизни.
Однозначно негативно отзывается о Борисе Николаевиче Валерий Гизоев, председатель исполкома общественно-политического движения «Согласие и стабильность».
Я считаю, что та политика, которую он вел, она, в общем-то, вела в пропасть. Это был сплошной хаос. И сейчас, как бы его не ретушировали, как бы не старались показать, что он там все-таки сделал, что страна стала на путь демократии. Она на путь демократии в любом случае бы без него уже стала. Неисчислимые беды, которые были принесены. Вспомним это огромное количество вот жертв после терактов и так далее. И многочисленные вот эти заявления, что если я не выправлю там положение там в стране, там и лягу на рельсы и так далее, они, это все была сплошная демагогия. И разве можно было назвать демократию, когда вот так вот дико расхищали все, что могли.
Движение Валерия Гизоева «Согласие и стабильность» прославилось на всю страну благодаря инициативе о проведении всероссийского референдума по вопросу о третьем президентском сроке для Путина. Гизоев полагает, что Владимир Путин не стал продолжать начатое Ельциным, а пошел своим путем.
Путин, наоборот, он выстроил и вертикаль власти и так далее, и так далее. То есть это совершенно иной путь. Не то, что Путин отошел от семьи, отошел. Вот последний вот из Магикана, этот Волошин, ушел. Вот это говорит о том, что не принял он.
Последним символом демократии в России называют Бориса Ельцина Виссарион Асеев, представитель Объединенного гражданского фронта в Северной Осетии. В то же время Асеев полагает, что зачатки авторитаризма в Новой России заложил именно Ельцин. Путин только продолжает это дело.
Было
допущено очень много ошибок во время правления Ельцина. Да, это помимо войны в Чечне, расстрел парламента, потом то, как были выиграны выборы в 96-м году и назначение преемника. Все хорошее, что он сделал, вот этими тремя фатальными ошибками, в принципе, перечеркивает. В итоге мы получили страну, ту, которую имеем на сегодняшний день. Мы имеем сегодня Путина, мы не имеем свободы слова, свободы собраний, свободных СМИ.
К очевидным плюсам эпохи правления Бориса Ельцина Виссарион Асеев относит получение статуса республики Северной Осетии.
После развала Советского Союза в признаке государственности впервые осетинский народ получил в это время. Мы стали республикой. Никогда мы не были. Мы были автономной областью. Там. Мы получили свою конституцию. Впервые в конституции мы идентифицируем себя как республика. Да, это, то есть совсем другой уровень государственного строительства.
Алан Скурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Что изменилось в стране с приходом к власти Путина? В первую очередь регионы ощутили на себе все преимущества назначения, а не выборов глав субъектов Российской Федерации. Отмена прямых выборов губернаторов породила практику отмены уже губернаторами выборов мэров. Как это происходило в Калужской области, рассказывает Алексей Собачкин.
Самым главным политическим новшеством в Обнинске, отличающим время Ельцина от времени Путина, стала отмена прямых и всенародных выборов мэра города. Случилось это в начале 2005 года, сразу после отмены выборов губернаторов. В Обнинске тогда проходили митинги протеста, а партия «Единая Россия» организовала митинг в поддержку нового курса и укрепления вертикали власти. На это мероприятие привезли людей с обнинских предприятий на автобусах в рабочее время. Демократически настроенная оппозиция пыталась оспорить назначение мэра в суде, и поначалу это удалось, но потом это решение власть удачно опротестовала. Правозащитница Татьяна Котлер рассказывает.
Дошли до Верховного суда, и нам даже Верховный суд отказал. В результате мы подали жалобу в Европейский суд в Страсбурге, потому что нарушено право на выборы. Но все это имеет политическую сторону, а не только юридическую, потому что не думаю, чтобы Борис Ельцин получал личное удовольствие от того, что каждый губернатор что хочет, то и делает. Но он же не вмешивался в право народа выбирать себе губернаторов и мэров городов. А при режиме Путина на все права, в том числе и на права граждан выбирать себе мэров и губернаторов, пошел наезд. В результате, кого губернатор хочет, того нам и назначили. Нам назначили, что называется, парня не из нашего города, приехавшего из Калуги. Вот так вот и живем, как при первом секретаре горкома, назначенном из Калуги, так и при главе администрации мэрии города Обнинска, тоже назначенном из Калуги. Вот разница между режимом Ельцина и режимом Путина.
Большинство обнинцев инертно относятся к изменению схемы местной власти, да и активность на местных выборах была традиционно невысокой. Возможно, именно поэтому удалось ввести ту схему местного самоуправления, которая выгодна президенту и, соответственно, губернатору. Депутат Обнинского городского собрания Анатолий Гераскин в составе депутатского большинства утвердил отмену выборов мэра. Свою позицию он изложил так.
На выборы ходят 25-30%, поэтому говорить о едином мнении населения, о каком-то выборном лице, представляется такой натянутая достаточно ситуация. Выборы из состава городского собрания, в собрании представлено 30 человек, в данном случае являются более логичными, потому что мы, оказавшись в городском собрании, имеем полную возможность вести разговор о конкретном человеке, который способен возглавить местную власть, способен осуществлять те полномочия в силу своего образования, в силу своего опыта и жизненного, и профессионального. То есть здесь есть очень большое количество плюсов, которые, или нюансов, которые работают именно на утверждение этой схемы. Если мы с вами выходим на вариант выборов, то мы не гарантированы в той части, что приходят те люди, которые будут обладать соответствующей квалификацией. Они могут быть хорошими популистами, они могут быть пропагандистами, но они могут быть не специалистами вообще в этой сфере. Поэтому вот эта схема, которая сегодня существует, она вполне жизнеспособна, и она, мягко говоря, не противоречит демократии.
Правозащитница Татьяна Котлер уверена, что сначала Путин вывернул руки губернаторам, а затем те стали наводить свои порядки на подвластных территориях.
Очевидно, что наш губернатор решил сделать показательный эксперимент в Калужской области заставил менять уставы городов и других муниципальных образований, включив туда назначение мэров городов представительными органами, то есть депутатами городских собраний. И наши депутаты, не выдержав давления губернатора, что не делает им чести, проголосовали за внесение изменения в устав города Обнинска.
Когда губернатор Анатолий Артамонов упрямо гнул генеральную линию, он не раз заявлял, что реформа местного самоуправления проводится для того, чтобы криминал не смог проникнуть во власть. В эпоху, когда люди выбирали местную власть, осужден был один мэр в Калужской области за взятку. А из назначенных глав администрации за последние два года сели в тюрьму за взятничество двое. Третий находится в СИЗО под следствием, четвертый пока проходит как свидетель по делу о растрате, но, вероятно, превратится в обвиняемого. Так что отмена выборов привела к обратному результату. Уровень коррупции возрос. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вместе с отсутствием права выбирать российские граждане, по мнению правозащитников, в путинской России лишились еще одного важнейшего права – получать объективную информацию из разных источников. К ошибкам Ельцина относят многое – и начало войны в Чечне, и подписание Беловежских соглашений, знаменующих собой окончательный развал Советского Союза, и приватизацию. Но в чем единодушны и его оппоненты, и его сторонники, так это в том, что Ельцин никогда не покушался на свободу слова, что бы про него ни писали средства массовой информации. О свободе слова в нынешней России Олег Панфилов беседует с еще одним политиком ельцинской эпохи – Константином Боровым.
Партия экономической свободы – одна из первых российских политических организаций либерального толка. Она зарегистрирована 25 июня 1992 года. И в программе партии есть раздел «Свобода слова и печати при недопущении монополизации средств массовой информации». Константин Боровой – лидер этой партии, которая так и не смогла стать со временем парламентской партией. Но Константин Натанович был депутатом Государственной Думы в 1995-1999 годах. Как публичный политик всегда высказывался за свободу средств массовой информации и отказ от пропаганды. Константин Натанович в этой ситуации, когда властями создан информационный вакуум, что должны делать люди, которые еще ощущают себя свободными и которые не хотят мириться с этой ситуацией?
Знаете, у меня такое ощущение, что чем разряженнее вот этот вакуум, чем меньше власть предоставляет возможность говорить, тем внимательнее все-таки люди прислушиваются к тому, что происходит, к различным голосам. И мне кажется, скажем, в 93-м году, когда была относительно большая свобода, нужно было довольно громко кричать на избирательных кампаниях, чтобы донести, скажем, эти либеральные, демократические ценности. А сегодня об этом можно говорить шепотом. Все равно услышат.
А интернет – это шепот? Вы когда-то активно проводили пресс-конференции, вы писали или давали интервью. Вы были очень популярной публичной фигурой. Со временем вы ушли в интернет и создали очередного Владимира Владимировича, но уже не того самого подобострастного, который создал Кононенко. Но интернет и сейчас преследуется.
Интернет начинает преследоваться, возникают проблемы. Даже у меня, в общем, при том, что это не радикальная какая-то страничка, просто юмористическая, эпизодически возникают проблемы. Были случаи, когда людей вычисляли и арестовывали за то, что они высказывают свои взгляды в России. Но все-таки это относительно свободное пока пространство. Другой путь для людей мыслящих, для людей, которые хотят донести вот эту новую для России систему ценностей, свободу слова, сегодня это политическая активность на улице. Ну и, в общем, мы этим тоже занимаемся. При том, что, конечно, средства массовой информации, даже в прошлом либеральные, просто боятся давать информацию там, о каких-то митингах, о событиях. То, что происходило в Красноярске на выборах, преследования «Союз правых сил», когда заклеивали плакаты оплаченные, когда отказывали в залах, не то что в телевидении, бог с ним, в залах. Тем не менее, остается возможность, она не парламентская, конечно, она очень нецивилизованная, эта возможность, выходить на улицу, выводить людей на улицу, но она, тем не менее, есть, и мы ей пользуемся.
Вы видели Петербурге, в Нижнем Новгороде, что как бы глушилки, применяемые для радиостанций в советское время, глушилками стали ОМОНовцы, которые душат даже ту свободу слова, которую им пытаются люди использовать, выходя на улицы. Что вы сейчас скажете о политической активности людей, которые хотят что-то сказать? К либералам довольно близко подошли лимоновцы. С одной стороны, мне кажется, что они чем-то даже восполняют бездействие правозащитников вот своей активностью. Но с другой стороны, я думаю, что и мне, и вам претит их идеология. Что случилось? В России нет молодых либералов, которые должны отстаивать свободу слова, а появились левые радикалы, которые заменяют их.
Ну, это результат действия власти. В общем, одно из проявлений действия власти, когда она пытается создать себе оппозицию абсолютно коричневую, абсолютно фашистскую. Пример, известный вам, Рогозин и его партия «Родина», которая очень быстро стала неуправляемой, потому что огромные средства были вложены в пропаганду нацизма в России, понимаете, и получился отклик. Потому что это идеи, которые легко ложатся на неподготовленное сознание. Лимоновцы – это вот такое одно из последствий. И ни я, ни один здравомыслящий человек не может поддерживать такой активности. Лимоновцы – это не альтернатива, и об этом надо всегда ясно и четко говорить.
Что делать реально?
Реально сегодня сделать ничего нельзя. Надо быть честным с собой.
И как долго это ничего нельзя делать, не продолжится?
Очень советская ситуация. Общество находится в состоянии сна, гипнотического сна. Очень ситуация похожа на состояние общества во время вот Советского Союза. В этих условиях основную массу людей убедить в том, что это ненормально, невозможно. Пока затыкаются рты там, губернаторам, губерниям, пенсионерам, это же временный, это паллиатив очевидный совершенно, связанный вот с высокой стоимостью на нефть. Экономика не развивается, экономика в страшной стагнации. Но, к сожалению, и к счастью, конечно, это будет не всегда. Через некоторое время ситуация начнет радикально меняться, и все вот эти язвы, созданные путинским режимом, они просто проявятся. Отсутствие свободы слова... Эта проблема будет не либералов, не лидеров демократических партий, это будет проблема всего общества.
Знаете, я думаю, что ваши недоброжелатели сейчас потирают руки и говорят про себя, что, ну вот, Боровой вроде бы как ничего конкретного предложить не может. Может ли, на ваш взгляд, сложиться ситуация, когда через какое-то время, как вы говорите, появится возможность, но некому будет это делать? Вот я вспоминаю слова какого-то советского писателя, сатирика, который сказал, все раньше требовали свободу слова, свободу дали, а слов не оказалось. Где взять то количество телевизионных журналистов, которые могут создать новое НТВ? Потому что те, которые работали на старом НТВ, они сейчас активно занимаются пропагандой. Что можно сделать с тем обществом, которое получит через какое-то время или добьется свободу.
Я соглашусь с вами в том, что вот эти признаки деградации общества, общественного сознания, они создают абсолютно ненормальную ситуацию, когда происходит вырождение журналистов, когда, ну, они скупаются, мы знаем, честные, искренние журналисты, которых мы любили там на том же НТВ, сегодня на государственных каналах говорят то, что от них требуется. Но все-таки согласитесь, что это не ситуация 30-х годов, когда был включен механизм физического уничтожения инакомыслия. Политика перемещается опять на кухне. Плохо это? Да. Потому что результатом отсутствия политической деятельности, политического общественного сознания будет то, что всегда в России называлось бунтом. Это не цивилизованные формы разрешения политических проблем.
Я хочу поделиться своим маленьким наблюдением, которое сложилось после поездок по российским регионам. Мне показалось, что если в России действительно появится новое либеральное движение, или, по крайней мере, желание быть свободным, то оно появится в провинции, но не в Москве. Поскольку я в Барнауле, в Перми, в Нижнем Новгороде увидел много людей, которые, во-первых, не боятся говорить, и которые, во-вторых, активно действуют.
Вы повторяете мысль, которую часто высказывали и раньше, что настоящая политическая деятельность, она должна вестись, так сказать, от корней, от провинции, от земли. Я думаю, все-таки так устроена страна наша. Я думаю, что все-таки рождаться центры кристаллизации идей, в том числе и либеральных, они останутся в центре, в Москве. Слишком высокая степень концентрации. Из этого следует, между прочим, что основная политическая жизнь, как и в начале перестройки, как и в новой эре, там, после 91-го года, она будет проистекать из Москвы. Те, с кем вы встречались, основные их помыслы обращены все равно к Москве. Они хотят, чтобы здесь это возникло и отсюда распространялось по России.
Спасибо. Мы попытались ответить на вечный русский вопрос «Что делать?» с Константином Натановичем Боровым.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы», посвященную сегодня памяти первого президента России Бориса Ельцина. Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горелик.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Борис Ельцин дал нам не только свободу, главное, он дал надежду.
Самое главное, что мы стали другими.
Роберт Гейтс встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ситуация в белорусско-российских отношениях вышла далеко за нефтегазовую тему.
Из газа было выпущено около 10 ракет.
Мы никого не признаем и признавать не хотим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».